Одна из задач, и это одна из миссий мемориала, говорить не только о жертвах, говорить не только о людях пострадавших, но говорить и о тех, кто виноват в тех политических преследованиях, которые были в Советском Союзе. Конечно, начинать мы должны с Политбюро. Поэтому у нас не было больших дискуссий относительно того, как иллюстрировать книгу. Безусловно, там должны быть гонители того, о ком, собственно, эта книга. И эти гонители представлены, конечно, официальными портретами. Но они там обязательно должны быть, потому что человек, который видит факсимиле докладной записки КГБ о том, какие меры принять к Сахарову, или информационные записки о том, что недавно, какое заявление сделал Сахаров. И мы видим их подписи на первом листе документов, и мы, конечно, всегда задаемся вопросом. Но для моего поколения словосочетание «долгих капитонов Катушев» в общем вполне ощутимые и зримые персонажи. Но для молодежи сегодняшней это пустой звук, это какая-то абракадабра. Кто они такие, как они выглядели? Вот для этого и есть вот тот иллюстративный ряд в книге. И, конечно, часть фотографии, она несет определенную идеологическую нагрузку, но она создает и тот эмоциональный фон, который непременно должен сопутствовать этой книге. Сами по себе документы, они были когда-то собраны в самый первый период новой российской государственности в 1994 году. Архив тогда еще ФСК, Федеральной службы контрразведки, подготовил, выявил, много нашел. Но эти документы, они были переданы, естественно, в Сахаровский музей, а они были основой и зарубежных коллекций. Но они все не имели никакой, я бы сказал, архивной легенды. Вот одной из наших заслуг для этого сборника то, что мы писали письма в нынешний архив ФСБ и просили уточнить архивные реквизиты каждого из этих документов. Какие-то документы есть в президентском архиве до сих пор, те, что после 1981 года. Какие-то документы ФСБ, это скорее копии посланного в ЦК информационной записки. А какие-то документы, которые являлись постановочными записками, когда у ЦК спрашивали разрешение на те или иные действия, и на первом листе расписывались как раз секретари ЦК, члены Политбюро. Вот эти отложились в российском РГАНИ, Российский государственный архив новейшей истории. И что удивительно, выяснилось, что часть документов сегодня оказывается недоступны. То есть то, что открыли, рассекретили, предоставили общественности в начале 90-х годов, сегодня не все из этих документов вы можете взять. Ну, я уже не говорю о том, что в архив президента вообще дорожка не протоптана, да туда никого и не пускают. Хуже того, когда мы писали письма в процессе подготовки книги, чтобы нам дали факсимиле каких-то документов для иллюстрации, мы получили отказ. Нам сказали, мы уже дали ксерокопии, а вы чего хотите? А мы сказали, мы хотим чего-то красивого, в цвете, в хорошем разрешении, чтобы поместить это в книгу. Нет, сказали они. И точно такая же история произошла с РГАНИ, когда мы запросили из личных дел фотографии некоторых персонажей, включая, кстати говоря, высших чинов государственной безопасности, мы их не получили. Нам сказали, но мы знаем, вы начнете чернить этих людей. Говорю, да мы не будем никого чернить. Наша задача публиковать документы, хорошо их комментировать и, соответственно, давать вступительные статьи, поясняющие вообще всю фактуру и всю историю, связанную с яростным преследованием Сахарова со стороны Политбюро и органов КГБ. Они у нас синие, но это отдельная тема. Изначально планировалось, чтобы сборник вышел в полном цвете, но так как все равно не все фотографии цветные, то вы понимаете, что здесь для документов важен цвет, потому что росписи членов Политбюро и секретарей ЦК на документов, это, я бы сказал, самостоятельный, я бы сказал, такой образ самоценный, потому что это уже есть произведение искусства. На красивом бланке с красным гербом Советского Союза, синими шариковыми ручками росписи, какие-то штампы поставлены на контроль, на учет. Это красиво. Но это как раз и погружает вас в ту самую бюрократическую рутину, которая показывает, как легко решаются судьбы человека. Бездушно, не видя его, члены Политбюро ставят какие-то подписи. Я не буду пересказывать содержание сборника. Я надеюсь, вы с ним познакомитесь, посмотрите внимательно эти документы. Потому что само по себе чтение документов от начала до конца – это уже определенное медитативное занятие. Вы постепенно погружаетесь, и вы постепенно понимаете, как нарастает это неприятие, это злобность и в то же время бессилие Политбюро. Брежнев неоднократно говорил своим коллегам, Причины нашего долготерпения к Сахарову вы знаете, но он никогда не раскрыл этих причин, и мы о них только можем догадываться. То есть, конечно же, не все легло на бумагу. Те протоколы, рабочие записи заседаний Политбюро, где они высказываются, это театр у микрофона, это самостоятельная пьеса. Тут, как, конечно, театр ДОК может делать отличные постановки, разыгрывая эти сценки, читая докладные записки, читая реплики членов Политбюро, может быть, даже имитируя их голоса, если кто помнит, как звучала живая природа окающий Суслов. Соответственно, Брежнева пародировать не буду, это уже общее место. Одним словом, эта книга, она не только о Сахарове, она о нашей жизни, потому что здесь есть все эти сферы, они в той или иной степени отражены. Но она и о том, между прочим, что тоже важно, драматическом этапе нашей страны, когда после смерти Брежнева, короткое управление Андропова и, наконец, после смерти Черненко решался вопрос, а как, собственно, будет жить страна? И вот именно здесь вы видите те противоречия, которые заложены даже в начальные годы Горбачевской эпохи. Это сейчас всем кажется. Вот пришел Горбачев, и началась гласность, демократизация, все пошло по нормальным рельсам. Ничего подобного. ЦК, Политбюро, они до конца сопротивлялись. И самой идеей выпустить Сахарова из ссылки, эти дискуссии, они здесь в этой книге есть. И тем более сахаровской идеей, его письмом, который он писал из ссылки, о том, что необходимо выпустить политических заключенных. Решение на Политбюро обсуждалось 25 сентября 1986 года, но дальше, до декабря, ничего не происходило. И только в самом конце декабря, наконец, записка Чебрикова, Рекункова и еще кого-то, я уже не помню, поставила вопрос о том, что, а может быть, те, которые скажут, что мы больше не будем, мы их будем выпускать. А вопрос, а для чего это нужно было Горбачеву? Укрепляем меры доверия, говорил Горбачев. То есть ему нужно было убедить весь мир, что мы не такие, как о нас думают. И это тоже, между прочим, счастье нашей страны, что когда-то правители пришли к идее, может быть, нужно не выглядеть такими злобными и угрюмыми, может быть, можно повернуться лицом и к Европе, и к миру, и к собственным гражданам. Да, это был трюк КПСС, но этот трюк закончился тем, что КПСС потеряла власть, потому что такова была природа советского строя. Он не терпел на свободу мысли. Если ты выпускаешь на свободу мысль, то дальше, собственно, мысль становится материальной производительной силой, меняющей само общество. Вот эта идея тоже заложена в этом сахаровском сборнике. Ну и, наконец, последнее. Ну, календарно, конечно, наступает весна. Но когда наступит весна в нашей стране, никто никогда не может сказать заранее. И в этом сборнике тоже видно, как вроде бы не было никаких предпосылок к тому, чтобы ситуация менялась, но она, тем не менее, стала меняться.